Мы наконец-то опять приступим к книге «Бытие». Я прошу вас, откройте вместе со мной вторую главу книги «Бытие». Мы будем читать с 8 стиха. И название проповеди я назвал так: «Предназначенный для рая». Мы будем говорить о рае. Давайте прочитаем вторую главу книгу «Бытие» с 8 текста. «Насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото той земли хорошее. Там камень Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекель. Она протекает перед Ассирию. Четвертая река Ефрат. Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Мы с вами имеем описание первой земли или первоначальной земли и того места, куда был поселен Адам. Если вы почитаете название, если вы посмотрите на то, как это описано, вы увидите там знакомые имена. Или вы увидите там привязку к какой-то географической местности, которую мы даже сегодня можем отождествить с той же Ассирией, с тем же Ефратом. И это говорит нам о том, что земля, на которой мы с вами живем сегодня, это отчасти та же самая земля, на которой жил Адам. То есть это не полностью измененная планета. И даже если с ней произошли большие изменения, допустим, если поменялись полюса, и крутилась она в одну сторону, стала крутиться в другую, и даже если география Земли поменялась так, что появились очень большие горы, очень большие впадины, все равно мы можем примерно из этих текстов, и люди во времена Моисея примерно могли понять, то место, где жил и был поселен первый человек, находилось примерно там. Интересно, что никогда евреи не искали этого места. Они не искали, чтобы туда вернуться. Они, хотя и знали, где примерно могло находиться расположение сада Эдемского, они все равно никогда не стремились туда попасть. Слово «рай» в нашем языке происходит, или проще было бы перевести слово «сад». Еврейское слово «сад», которое происходит от слова «ограждение», или, короче, «огород». Евреи называли садом огород. У нас есть это слово. То есть, когда Бог говорит: создал Господь Бог сад или огород на востоке, Он поселил туда Эдема. И мы читаем, что Бог первым начинает выращивать деревья. Не Адам занялся земледелием, а Бог был тем, кто насадил этот сад. И уже в этот готовый сад, может быть, не полный, Он поселяет Адама. Слово «Эдем» или «рай», как иногда эквивалент, это географическое название, такое же название, как название реки. И происходит оно от слова «утешение», «сладость», даже «деликатес». То есть слово «Эдем» происходит от слова «сладкий», «наслаждение», «радость». Вот как рисует Бог картину первого человека. Бог создает для него прекрасную землю. Она еще не полностью заселена, она еще только начинает прорастать. Он поселяет туда Адама, и он дает ему поручение. Где должны были проходить границы этого рая? В принципе, вся земля должна была стать этим садом. Не было границ, которые бы сказали: вот только вот там, вот в этой маленькой территории под Араратскими горами, в долине Междуречья, вот только там и было это злачное место. Нет. Этот сад должен был быть на всей земле. Не было границ для этого. И когда Бог повелевал в первой главе Адаму: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, Он имел в виду, что все это будет распространено на всю планету. и земля станет этим прекрасным домом для людей. Бог дает предназначение человеку возделывать и хранить сад. И с самого начала жизни человека труд является необъемлемой частью его жизни. Мы созданы для того, чтобы трудиться. Мы не созданы для того, чтобы бездельничать. Просто труд, который доверил Бог человеку, это был труд в радость. Это был тот труд, который приносит удовлетворение. Тот труд, при котором вложение труда и отдача плод, они соответственны, и можно радоваться. Тот труд, который не является тяжким бременем, а является радостью. Адаму нравилась эта обязанность, она приносила ему радость и удовлетворение. Ничего не было сверх сил. Как раз наказанием после грехопадения стала вот эта несоизмеримость труда и отдачи. Когда Бог говорил позже, что в поте лица ты будешь трудиться, а оно будет превращать тебе тернии в волоски. Это говорилось о том, что труд станет очень тяжелым, и человек станет бороться или биться за свое выживание. Это уже не будет его творчеством, это уже не будет его приятным делом, это будет тяжелым бременем. Но по сути своей сам труд является благом от Бога, и мы видим, что Адам был призван трудиться. Сегодня мы также страдаем с вами, если мы воспринимаем свой труд не как благо для нас, а как какое-то бремя. И вы знаете, встречаясь вот в пасторской практике, я часто встречаюсь с этим неудовлетворением души людей, которые не могут найти своего предназначения. Даже во взрослом возрасте. Вроде бы есть работа, даже есть профессия, есть дело, которое ты делаешь, а нет удовлетворения, ты не чувствуешь себя на месте. И это доставляет постоянное терзание, постоянный поиск. Ты хочешь найти себя, а к чему же вообще я призван? Что должно стать частью, главным призванием моей жизни, в котором бы я, несмотря на тяжелый труд, находил радость и удовлетворение? И вы знаете, половину своей жизни мы ищем своего призвания. Еще в том возрасте, когда мы еще недостаточно сознательны, мы заканчиваем школу, и нам уже приходится выбирать свою профессию. И на этот выбор не всегда влияют правильно. Кто-то советует, выбирай по зарплате. Кто-то советует, выбирай по институту. Кто-то вообще говорит, ткни просто. Или кто-то советует, продолжай дело своего отца, потому что тебе будет теплое место. И вот человек выбирает, еще не зная своего предназначения. Потом получает профессию, отучивается, и потом проходит несколько лет, когда он уже трудится, и вдруг он понимает, это вообще не то, чем бы я хотел заниматься. И это причиняет страдания. У кого-то хватает смелости и сил сказать, нет, это не мое, я начну менять. И это тяжело уже в зрелом возрасте начинать менять свой путь. А кто-то просто соглашается с этим и превращает свою работу просто в бремя. Надо просто как данность, надо жить. И это зло. Это то, что причиняет нам страдания. По мнению некоторых ученых, уровень научного прогресса достаточен сегодня для того, чтобы каждого человека на земле, снабдить домом, одеждой, едой и энергией, которая бы позволяла ему тратить всю свою силу, все свои старания не на получение, не на зарабатывание, а на творчество и на дело, которым бы он любил заниматься. Ресурсов хватает, знания хватает, чтобы каждого человека на земле освободить от этого бремени, постоянно работать ради куска хлеба или ради того, чтобы купить какую-то еще одну вещь. Но те же самые ученые говорят, что это нереально по одной простой причине. И эта причина сам человек. Мы сами не устраиваем свою жизнь так, чтобы заниматься любимым делом. Где-то год назад мы с женой ездили в Крым и попали в Балаклаву. И мы пошли в музей подводных лодок в этой монументальном строении, которое в скале пробито. Туннель, куда заходили подводные лодки, там они ремонтировались, там метровой толщины двери, которые выдерживают ядерный взрыв. И когда мы увидели на стене вот эти проекты подводных лодок, количество их выпускаемых и годы, я был поражен. В течение 1-2 лет выпускалось около 10 подводных лодок, затем этот проект устаревал, и через 5 лет начиналось выпускаться новое. И когда я смотрел на все то, что окружало меня, у меня была одна мысль. Какие же деньги колоссальные потрачены на все это сооружение, на все это вооружение, которые могли бы быть потрачены в другое место. Сегодня в каждой стране огромная доля бюджета, средств уходит на армию, оружие, суды, полицию, тюрьмы. Все только из-за того, что мы не способны жить праведно. Мы не способны довериться друг другу, что кто-то не придет, не вскроет мою дверь, или не вскроет банк, или не нарушит границу. Только по этой причине мы с вами вынуждены жить в этом мире, тратя колоссальные средства. Ни на здоровье, ни на искусство, ни на науку, а на войну. И это проклятие человека. Мы сами сделались неспособными жить в Божьем раю. Одна часть планеты разбрасывается ресурсами, другая умирает от голода. Ребята, молодые ребята, в некоторых странах, если у парня есть две футболки, не одна, за него готова выйти любая девушка в селе. Потому что уровень жизни такой, он богач. Сегодня мы не знаем, куда деть эти вещи. У нас мы выбрасываем часть еды в мусорку. А в некоторых странах люди умирают от голода. Мы открываем кран, льем воду, чистя зубы, не закрывая его, потому что у нас воды достаточно. В других же странах люди умирают от жажды. Летом мы выезжаем на природу. У нас бывает воскресенье, заканчивается богослужение, и мы собираемся, несколько семей из церкви, и проводим время в общении где-то на природе. Первое, что мы делаем, когда мы выезжаем или приезжаем на место, мы начинаем собирать бутылки. Начинаем расчищать место от пластика, от пакетов, от бутылок в одно место, чтобы потом их собрать и выкинуть. Потому что мы сами, люди сами уничтожают этот рай, который Бог нам создал. И даже та земля, которая нам досталась после грехопадения, земля, которая не дает нам такую хорошую отдачу, она все равно является прекрасным местом, которое мы же сами продолжаем уничтожать. Проблема не в земле, проблема в нас, внутри нашей личности. И Адам закрыл для нас этот рай. Даже то, что Бог оставил нам, мы продолжаем уничтожать. Но Бог предназначил человека радоваться своему труду. И то время, которое мы живем сегодня, это время, оно пройдет. Наступит время, когда мы снова сможем радоваться своему труду. Мы снова сможем жить в месте и времени, когда наше вложение будет соответствовать нашей отдаче. И таким должно быть будущее человека. Бог дал Адаму заповедь. И мы читаем об этой заповеди. Это не первая заповедь, которую Бог дал Адаму. Первая была плодиться, размножаться и наполнять эту землю. Но это была первая заповедь, в которой Бог что-то запретил. И сделал очень серьезное предупреждение. Давайте прочитаем еще раз. «Заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Эта заповедь состояла из трех частей. Вы можете увидеть ее. Есть повеление, есть запрет и есть предупреждение. И в повелении Бог говорит, от всякого дерева в лесу ты будешь есть. Сколько примерно, давайте предположим, примерно плодовых деревьев могло быть в саду в то время? Сколько? 10, 100, 1000? Понятно, что мы не знаем, но предположим. Давайте предположим, что 100, маленький был сад. 100 плодовых деревьев. Сколько составлял процент деревьев, от которых Адаму нужно было есть? 99%. И сколько было запрет? Всего лишь один. Я думаю, что там было больше деревьев. Намного больше. Но давайте сопоставим то, что Бог повелевает делать, и то, что Бог запрещает делать. Его повеление касается множества. Он не просто разрешает, он говорит, давай, ешь, ты будешь есть от них. Его же запрет касался мизерной доли. Знаете, Писание в основном касается того, что нужно делать, а не того, что не нужно делать. И сегодня Бога представляют Богом запретов. Бога, который все запрещает. До того, как я стал христианином, мне казалось, что жизнь верующего человека – это ничтожно жалкая жизнь, где все нельзя. Нельзя то, нельзя другое, нельзя третье. И мне казалось, что все эти люди так сильно всего этого хотят, внутри мучаются, но им нельзя. Я смотрел на молодых людей, и мне казалось, какая жалкая жизнь. Я вот живу полноценно, я могу позволить себе все, а эти люди нет. Когда я уверовал, когда я стал христианином, передо мной открылся мир еще более широкий, еще более полноценный. И вещи, которые мне казалось, я потеряю, они мне сейчас не нужны. И, кстати, часто, может быть, вы сталкиваетесь с людьми, которые, когда разговор заходит о христиане, «А, христиане, так вам же нельзя!» И обычно нельзя это чего касается? Пить нельзя касается, да? Пить, курить, ругаться дрянными словами, ходить налево, ну, и что еще? Ну, в основном все, воровать уже как-то самому стыдно сказать, что я ворую. То есть это такие вещи, ну, которых, ну, стыдиться-то надо, а не искать. И когда мы говорим, что наш Бог – это не Бог запретов, наш Бог – это Бог, который повелевает нам и дает нам удивительную жизнь, полноценную жизнь, жизнь, которую мир не способен наполнить. Первый вопрос краткого вестминстерского катехизиса звучит так. В чем состоит основное предназначение человека? И ответ на этот вопрос звучит так. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Бог предназначил человека, чтобы он радовался, чтобы он был счастлив, чтобы он наслаждался в Боге. Бог не то существо, которое хочет нам создавать проблемы, как его представляют люди. Бог не тот, которому хорошо, когда нам плохо. Он, и не наоборот. Он не чувствует дискомфорт, когда нам хорошо. Хотя, к сожалению, если посмотреть иногда на церковь, на детей Божьих, может сложиться впечатление, что верующие люди не радуются, когда другим хорошо, и наоборот, радуются, когда другим плохо. Бог создал нас для того, чтобы мы радовались, чтобы наша жизнь была счастливой. И Он хочет, чтобы человек жил жизнью блаженства, наслаждения. Но вот только мы с вами ищем это наслаждение не в Нем, как говорит катехизис. Мы ищем его в различных вещах. В первом послании Тимофея, в 6 главе, в 17 тексте, когда Павел обращается к части церкви, он обращается к людям богатым, но там есть очень важное дополнение, на которое стоит обратить внимание. Смотрите, что написано. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого, и теперь внимание, дающего нам все, что дальше? Обильно для чего? Для наслаждения». Павел говорит, что Бог, сам Бог, дает нам все в обилии для наслаждения. То есть Бог дал нам такую жизнь. Это Он создал нас такими людьми, которые способны чувствовать вкус. Представьте, если вы потеряете эту способность. Как сразу ограничится жизнь наших радостей. Или, если мы потеряем слух, мы перестанем слушать. Мы воспринимаем это как должное, что мы можем наслаждаться музыкой. А если я глухой? Или я потеряю зрение, и я не смогу наслаждаться закатом или красивой картиной, красивым видом. Это Бог нас создал такими, что мы способны познавать этот мир и испытывать невероятную гамму наслаждений. Он нас такими создал. И Бог хочет, чтобы мы наслаждались. Но Он хочет, чтобы мы наслаждались в Нем, через Него. Еще в первом послании Тимофею, в 4 главе, с первого текста, Павел описывает людей, которые появились в первой церкви, которые хотели людей, верующих, загнать вот в такой дикий аскетизм, чтобы они не испытывали ни в чем наслаждения, ни в чем радости. И они создавали сложности. Они говорили, вот это нельзя, это греховно. и жизнь верующих сводили к постоянным запретам. Первое послание Тимофею, 4 глава. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещавших вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Для чего Бог сотворил? Чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Очень много этому посвятил времени Экклезиаст. И когда он наблюдал этот мир, он пробовал все. Он говорит, я решил попробовать все. Всякие наслаждения. Испытать свою душу. К чему приходит Экклезиаст? Он говорит, невозможно наслаждаться без него. Потому что наслаждение без Бога превращается в суету. И только Бог может сделать нашу жизнь настолько полноценной, что все, что я делаю, оно будет приносить мне подлинную радость. Во 2 главе, 25 тексте, он пишет, кто может есть и кто может наслаждаться без него. Проблема человека не в том, что он ищет наслаждение, в том, что человек ищет наслаждение вне Бога и вне его закона. Бог повелевает наслаждаться женой юности твоей. Это повеление. Кстати, я благодарю за вопросы, которые некоторые из вас даете по бытие. Если вас что-то интересует, пишите, подходите. Я обязательно буду включать это в проповеди. Один из вопросов касался как раз грехопадения человека. И у меня сложилось впечатление, что спрашивающий думает, что грехопадение было как раз супружеское, то есть их взаимоотношения интимные стали грехопадением или следствием этого. На самом деле нет. Бог повелевает человеку размножаться и плодиться еще до грехопадения. И интимная близость мужчины и женщины является даром от Бога, повелением от Бога. Она не является чем-то греховным, постыдным или следствием греха. Это правильно. И в притчах мы читаем «Наслаждайся женой своей юности». Бог создал нас такими, чтобы мы наслаждались. Но что вместо этого делает человек? Вместо того, чтобы развивать и как дерево взращивать эти взаимоотношения, он хочет украсть быстро и легко какую-то интригу, какой-то флирт, то, что приносит быструю, мгновенную и очень сильную страсть, но потом опустошает. Бог говорит, наслаждайся. Бог учит нас правильно относиться к любой форме наслаждения. Он не запрещает, а направляет нас. И он предупреждает, что наслаждение от пищи может приобрести в чревоугодие. Наслаждение от отдыха может перерасти в ленность. Наслаждение от созерцания может превратиться в похоть. Наслаждение от питья легко превращается в пьянство. Мы так быстро становимся зависимыми от удовольствия, потому что не видим за этим Бога. Сами наслаждения превращаются для нас в идолов, которым мы начинаем служить. Еще в Греции, в Древней Греции, были люди, которых называли гедонисты. А от слова «гедон» – это наслаждение. Всю свою жизнь эти люди посвятили поиску удовольствия. Они сделали себе такое кредо. Я буду удаляться от всего того, что создает мне дискомфорт, и я буду искать всего того, что приносит мне наслаждение. И поэтому всю свою жизнь они старались провести подальше от труда, подальше от каких-то болевых ощущений, в обилии еды, обилии вина, обилии разных развлечений, всего прочего. В конце концов, их жизнь превращалась в постоянный поиск. Это как поиск определенной дозы. Они развращались. В современное время у нас появился христианский гедонист. Его зовут Джон Пайпер. Это пастор, писатель и проповедник, который говорит, что искать удовольствие на самом деле это не грех. Бог создал нас такими. Но искать удовольствие нужно в Боге, а не в земных вещах. И он придумал, он вывел вот эту формулу, которую он, в принципе, в каждую книгу свою вставляет. И его формула такова. Бог больше всего прославляется в нас, когда мы больше всего наслаждаемся им. Как больше всего прославить Бога? Это не просто сказать, что я тебя люблю, это не просто спеть ему. Это когда наступает выбор, и ты понимаешь, что я готов лишиться всего, но только не его. Когда встает выбор между Богом и чем-то, тебе он так дорог. И ты испытываешь радость и наслаждение от того, что он у тебя есть. Это то, что мы с вами читали в 15-м псалме. «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовало сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалмопевец радуется от того, что Бог с ним. Говорит, вот от этого я испытываю счастье. От этого даже мое тело успокаивается. Потому что полнота радостей при лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Вы хотите иметь полноту радости. Не ту радость, которая быстро проходит. Не ту радость, которая вспыхнула и потом погасла. А полная, нескончаемая радость. Или счастье, которое не зависит от того, сколько еды в холодильнике, насколько предсказуемая работа и насколько здорово мое тело. Счастье, которое не украсть. Счастье, которого не лишить. Оно находится в Боге. Не только повеление было в заповеди, которую дал Господь, но был еще запрет. По сути, это был единственный запрет в саду. Ничего другого Бог не запрещал, да это было и не нужно. В отличие от нас, Адам при сотворении не имел этой внутренней тяги к греху. Он не имел этого желания нарушать Божий закон. Он не имел той испорченной природы, которой мы обладаем от рождения. И мы знаем, те, у кого есть дети, что дети от природы, они не нейтральные, это не чистый лист. Это лист с множеством пробелов, который еще предстоит заполнить, но это точно не чистый лист. Детей не нужно учить врать, отбирать, завидовать, ревновать, лгать, прятаться. Они это умеют. То есть это то, чему не нужно учить. Как раз наоборот. Все воспитание заключается в том, что мы учим их говорить честно, когда даже это будет стоить чего-то. Делиться, когда ты что-то потеряешь. Радоваться, когда у другого хорошо. Не прятаться, когда набедокурил, а идти и говорить как есть. Воспринимать авторитеты родителей, учителей. Всему этому нам приходится долго их учить. Почему? Потому что мы унаследовали от Адама эту внутреннюю тягу к неправильному. Потому что с самого начала мы растем с центром Вселенной, который находится внутри меня. Я. Только ради меня все. И только взрослее мы учимся вот на эти компромиссы. Ладно, я готов уступить, но опять же, если ты... Мы выстраиваем эту жизнь контрактов или договоров. А чему учит Бог? Он учит совершенно другой жизни. Счастье в том, чтобы отдать. Ну не безумие ли это? Он говорит, блажение отдавать, нежели принимать, говорит Христос. Так счастливее жить. И когда ты это пробуешь, ты понимаешь, это другой порядок счастья, другой уровень блаженства, когда ты осчастливил кого-то, а не просто получил и чавкая поглощаешь. И то радость, но есть совершенно другой уровень счастья, когда ты подарил себя кому-то, когда ты отдал себя кому-то. Адам при сотворении не имел этой природы. Он получил ее после того, как выбрал. Знал ли Адам, что такое добро и зло, до того, как вкусил от дерева познания добра и зла? Что-то да, что-то знал. Адам точно знал, что такое благо. Он находился в саду, он имел общение с Богом, У него все было хорошо. Он знал, что такое благо. Он знал, что такое нарушить заповедь. Что нарушить заповедь – это зло. Бог его предупредил об этом. В этом смысле он понимал, что сделать это будут нехорошие последствия. Адам знал, что смерть – зло. Но одно дело знать о том, что наркотики – это плохо. Другое дело – попробовать это. И Адам решил не просто знать об этом, он решил попробовать зло на вкус. В этом смысле ключевым является разница в понимании слова «познание», как мы это сегодня понимаем и каким образом понимали его древние. Для нас познание – это больше получение информации, которую мы складываем в голове. Вот что такое для нас познание. Но древние под словом «познание» понимали гораздо больше, гораздо объемнее это слово. Это означало проникать в глубину сути, так что это стало неотъемлемой частью себя самого. Кто из вас пробовал такой фрукт, гуава называется? Гуава. Не так много? Вообще никто не пробовал? Один всего? Нет, сам фрукт. Вот представьте, если я вам попытаюсь объяснить вкус этого фрукта. Я вам скажу, это что-то среднее между грушей, дыней, маракуйя, там есть косточки. Вы все это сложите в своей голове, но вы не будете знать, что такое вкус гуавы до тех пор, пока вы сами не попробуете этот вкус. И только вы сможете сказать, я знаю, я познал этот вкус. Вот что такое было дерево познания добра и зла. Адам мог много знать о зле, каково оно, какие у него формы, не прикасаясь к нему. Но он решил попробовать его на вкус. Он решил, чтобы зло стало частью его жизни. И он вкусил от этого плода. Словом «познать» в Библии описана интимная близость между мужчиной и женщиной. Это больше, чем просто физический контакт. Это прилепиться, это стать чем-то одним. Этим же словом евреи описывали процесс познания Бога. Не просто узнавать что-то о нем, но испытывать его лично, прилепляться к нему лично. Представляете, одно и то же слово – познавать жену и познавать Бога. Просто в какой-то новой форме. Это больше, чем информация. И когда мы говорим «я знаю такого человека», одно дело знать о нем, а другое дело знать его лично, иметь с ним отношения. Мы все знаем о нашем президенте, но никто из нас не знает его лично. В этом смысле мы не познали его. Но мы познали своих родителей, мы познали своего брата или сестру, мы знаем, мы прожили с ними часть жизни, мы терлись, мы знаем их намного ближе. Познавать Бога – это нечто большее, нежели прочитывать очередную главу Библии или богословскую книгу. Именно об этом говорит Петр. Вы вкусили, как благ Господь в первом послании. Он говорит, представляете, он говорит, вы попробовали на вкус, как он благ. То есть вы не просто узнали о нем, вы в своей жизни это пережили. Познание Бога – это динамичный процесс личных взаимоотношений, в которых я слышу Его голос, вижу Его действия, подчиняюсь Его водительству и получаю коррекцию даже в виде дисциплины от Него. Это живой Бог, который в моей жизни есть. Подобно тому, как я познаю близкого человека, родителей, друга, я способен познавать Бога, Его характер, Его личность, и иметь общение с ним. Запрет описывал круг безопасности для Адама. Говорил, вот где ты будешь существовать в блаженстве, в счастье. Точно так же и сегодня. Божий закон, он описывает для нас этот круг безопасной жизни, счастливой жизни, который, нарушая, мы сами себя ввергаем в погибель. Третья часть Божьей заповеди – это было предупреждение. Наверное, самое сложное и самое непонятное для Адама. Предупреждением Бога вообще следует относиться крайне внимательно. Не как к брюзжанию стариков или родителей, которые на всякий случай говорят, а сделай-то вот это, иначе голову застудишь. Когда Бог чего-то предупреждает, это серьезно. Когда Он говорит, однозначно произойдет, оно точно произойдет. Слова «смертью умрешь» должны были быть очень странными для Адама. В мире не было смерти, ни одного примера. В этом смысле Адам не знал, что такое смерть практически. Он мог предположить, что это такое, или Бог мог ему описать, что может произойти. смерть была загадкой. В тот самый день добавляла опасности. В современном материалистическом понимании смерть отождествляется с концом. Со смертью заканчивается все. Но для древних слово «смерть» не означало конец. Оно больше означало разрыв или разделение. К примеру, смерть в отношениях означала разрыв с людьми. Это то, чего так сильно боялись древние люди. Для них разорвать отношения было, ну, по сути, равноценно смерти. Потому что когда никто с тобой не хотел общаться, когда никто к тебе не пришел бы на помощь, а не было ни государства, ни армии, ни служб, ты погибал один. Уже сам разрыв отношений означал для тебя предвестник твоей смерти. И когда человека изгоняли из какого-либо сообщества, это был просто вопрос времени, когда он умрет. Но сам разрыв уже был смертью для него. Его не принимали. Смерть физическую они воспринимали не как конец, а как, опять же, разрыв, разделение тела и души. Где душа продолжает свой путь, а тело, оно остается. Смерть духовную они воспринимали как разрыв с Богом, разделение с Ним и существование вне Его круга, вне Его общения. Это, по сути, было равноценно жалкому и бесконечно погибшему существованию. Вот что означало для Адама смерть. Не просто конец, как, знаете, сегодня прикоснулся там к щиту или электрощиту, и все, и конец. Нет. Для Адама смерть была чем-то страшным, ужасным, что выталкивало его за пределы этого совершенного мира, в мир гибели, в мир беды. Со смертью что-то прекращалось, но не исчезало вовсе. И поэтому Бог говорит Адаму: живи, наслаждайся, радуйся, пользуйся. Вот в этих границах и ты будешь счастлив. Но то, что происходит позже, в третьей главе, и вся Библия описывает наш жалкий путь, когда мы за Адамом, идя по этим стопам, сами разрушаем свою жизнь, получив эту внутреннюю тягу, это внутреннее разделение. Вот откуда у нас появилось это внутренний разрыв с самим собой, где я бьюсь сам с собой. Один и тот же я в один и тот же момент чего-то хочу и чего-то ненавижу. И Павел описывает это в послании к Римлянам, говорит: несчастные мы люди, бедный я человек. Один и тот же я хочу доброго и хочу злого. И я начинаю биться внутри себя самого, сам собой. Это то, чем не обладал Адам, и то, чем мы не будем обладать после смерти, когда Бог примет нас во славу. Представляете, у нас не будет этого внутреннего врага, который является мною самим. Я перестану быть разделен сам собой. Я вновь стану целостным. И изнутри меня не будет исходить эта тяга к злому. Когда заканчивается Библия, апостол Иоанн видит новую реальность. И он описывает новую землю и новое небо и новую жизнь. И он описывает ее так похоже на эту первую землю и на этого первого Адама. Он описывает, и многое из того, что мы читаем здесь, встречается в Откровении, в последних главах. Давайте мы откроем 21 главу с первого текста. Когда заканчиваются все эти суды, когда заканчивается все это наказание, которое Бог совершает над землей, когда Иоанн описывает, что прежняя земля, она исчезла. Все, реальность исчезла. Но наступает новая реальность, новая земля и новое небо. Вы знаете, что для многих людей сама эта мысль о том, что вечность – это не просто духовное существование, но и материальное – это новость. Потому что чаще всего вечность рисуют как-то абстрактно. Небеса, ангелы, арфы и какое-то, ну, безделие. Или там, как минимум, там мы просто поем и играем. Но Иоанн описывает новую землю, новое небо. А и мы еще знаем из Писания, что у нас будут реальные тела, не просто души аморфные, тела, которые Бог нам даст. И мы будем жить в физическом мире. Новое небо и новая земля. 21 глава. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Я услышал громкий голос с неба, говорящий: „Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. Сам Бог будет с ними, будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло“». Опять возвращается это состояние, где Бог рядом. Сам Бог является этим домом для людей. Мы находимся с Ним, и там нет опять ни боли, ни смерти, ничего злого. Опять совершенный мир, который был при устроении, когда Бог устроял эту землю. Вы знаете, что у хананеев было два злых божества. Ну, их было больше, но два главных, они назывались Ям и Мод. Ям – это слово «море». Поэтому, когда они говорят «Средиземное море», они говорят «Ям Гадол» – «Большое море». Море всегда для евреев было очень страшным. Они представляли его, как будто оно пытается напасть на землю. И море всегда нападало. Всегда, когда вы встречаете море в Библии, это что-то плохое. В море находится что-то плохое. И вот эти пустынные люди, когда они подходили к берегу и видели на это мощное, да, сильное и мертвую воду, у них была живая вода, они назвали живой водой пресную воду. Ее можно было пить, ее можно было поливать. Но воду в море они назвали мертвой водой. Ею невозможно было поливать, все погибало, и пить ее было нельзя. В конце концов, ты вообще сходил с ума. И они называли одно из божеств Ям, море. И именно с морем они отождествляли все вот эти злые силы, которые там находятся. Второй бог, Мод, это смерть. Его иногда изображали как существо, которое жрет землю, которое пожирает или пытается пожрать землю. И поэтому евреи боялись моря. Они старались максимально держаться от него подальше. И всякий раз, когда вы встречаете путешествие по морю, а вы встречаете его всего два раза, это всегда оканчивается плохо. Всегда кораблекрушение, всегда что-то не то. То Иона, то Павел, они всегда, как только что-то связанное с морем, вот почему, когда Иоанн описывает новую землю, новое небо, там есть такая фраза: там нет моря, там не будет моря. Нет источника зла, нет того, где гнездится что-то плохое. В Откровении, в 22 главе, мы читаем дальше, что видит Иоанн. С первого текста 22 главы. «Показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь будет освещать их». Мы опять встречаем дерево жизни, которое находится на новой земле. Но там уже нет дерева познания добра и зла. Потому что люди, которые будут в этом городе, они знают, что такое добро и зло. Они всю свою жизнь прожили, зная, что такое зло и добро. По большей части зная, что такое зло. И то место, куда Господь Бог приведет своих детей, это место, которое Он сам искупил для нас. Представляете, мы с вами живем во время и в место, когда у нас есть возможность услышать эту спасительную весть, принять ее, весть, которую не слышали или не имели даже шанса услышать миллиарды людей. Мы с вами сегодня счастливы тем, что живем в это время, и Господь нам открылся. Среди классики английской литературы есть поэт Джон Мильтон, который написал две большие книги «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». И она есть у нас, она выпущена вместе с гравюрами Доре в очень красивом издании. она, я думаю, что станет хорошим украшением для вашей библиотеки и для вашего развития. Где он в стихах, оно переведено у нас тоже в стихах. В стихах это шедевр, считается, классической литературы английской. Он описывает вот эту потерю рая. Но когда он написал книгу «Потерянный рай», он решил издать второй том. И он написал «Возвращенный рай». О подвиге Иисуса Христа, который вернул нам этот путь назад. Мы с вами сегодня имеем этот путь. Мы с вами имеем этот возвращенный рай, который открыл нам Господь Христос. И мы возвещаем его всем тем, кто имеет уши услышать слово и возможность его принять. Слава Богу за это. Джон Мильтон, «Потерянный рай». Мне неизвестно точно, каким трудом мы будем заниматься в вечности. В одном я точно убежден. Там найдется время для счастливого труда и творчества. И это то, для чего мы с вами призваны. Радоваться в Боге, наслаждаться в Боге и общаться с Ним.